Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк. Герменевтика. Каким образом Бог дает нам свое откровение?
Герменевтика происходит от греческого слова «герменео», означающего «толковать или пояснять». Поэтому герменевтика – это принципы и правила, используемые для толкования текста. Зачем нужна герменевтика? Герменевтика нужна для того, чтобы не быть субъективным при толковании Писания, но быть объективным при толковании Слова Божьего. И сегодня мы коснемся коротко, или не очень коротко, четырех вопросов. Первый вопрос – каким образом Бог дает нам свое Слово? Каким образом Бог дает свое откровение? Давайте поговорим об этом, чтобы это было ясно для всех нас и не вызывало споров. Каким образом Бог дает свое откровение? Давайте представим себе, что такую вот схему изобразим. Вот Бог, да? А вот мы с вами. И у Бога есть Слово. У Бога есть Слово к нам сегодня. Но как Он это Слово нам дает? Вот вопрос, над которым нам нужно размышлять. Это как бы, знаете, это простейшие истины. Это наподобие вот таблицы умножения в математике, которые нужно ясно себе представлять. Прежде всего, мы знаем с вами, что Бог дает свое откровение следующим образом. Бог из людей, которые жили раньше на земле, Он из них избирал вот каких-то особых людей. Но они, в принципе, не особые, они обычные люди. Такие же, как и мы. Но Бог их избирал для своих целей. Ну, это, скажем, кто? Это Исаия, пророки там, Иезекииль, Моисей, Павел, Иоанн, Матфей. То есть Бог избирал людей, тех, которых Он хотел избрать. Избирал этих людей и давал этим людям прямое откровение. Вы можете читать, да, вот у пророков, и был глаз Господень, или было слово Господне там к Ионе, или еще к кому-то там, встань, иди, делай то-то, то-то. Бог дает прямое откровение. И вообще вот эти люди, о которых мы говорим, друзья, избираемые Богом, это авторы Библии, авторы Священного Писания. Понятно, да? Все они были мужчинами, кстати. И Бог дает им свое слово, и эти люди записывают Его Слово в книгу, в одну книгу. Помните, как у Иоанна книга Откровения начинается? «То, что видел, напиши». Да? Христос говорит ему, дает прямое откровение, говорит, «То, что видел, напиши». И он пишет. И это Слово Божие. И для того, чтобы нам соприкоснуться со Словом Божьим, нам нужно вот читать это Слово Божие. Вот как Бог дает свое слово. Это прямое откровение авторам Писания и косвенное откровение, которое Бог дает нам. Вот как Бог говорит. Как Бог не говорит. Бог не говорит сегодня нам напрямую, в обход Писания. Вот так Бог не говорит. Я, может быть, разочарую здесь кого-то. Но это очень важное здесь положение, это та точка, от которой мы отталкиваемся. Бог говорит только через свое слово и больше никак. И нам нужно это уяснить и четко понимать. Еще здесь один нюанс. Когда Бог давал свое слово вот этим вот людям, авторам Писания, они понимали его слово. Они понимали, что он говорит им. И поэтому то, что они понимали, они записали. Они не были просто какой-то пишущей машинкой, которая не понимает. Просто записала, сам не понимает. Бог так не делал. Бог никогда не дает истину в обход разума. Друзья, запишите важный момент. Бог никогда не открывает свою истину в обход разума. И точно так же и мы, если мы хотим получить Слово Божие, мы должны воспринять его разумно, интеллектуально. Если мы его не понимаем разумом, то мы Слово Божие не понимаем. Многие говорят, Бог сказал мне то. Слышали, да? Бог сказал мне это. Но Бог так не говорит. Бог так не говорит. Бог говорит только через свое святое слово сегодня. Один из великих реформаторов писал: «Давайте запомним, что не надо искать Бога нигде, кроме того, как в Его святом слове. И не надо думать о Нем ничего, кроме того, что сказано в слове. И не говорить ничего, кроме того, что взято из слова. Если сегодня единственным откровением от Бога является Библия, значит, необходимо правильно ее понимать. В противном случае мы уподобимся лжепророкам, которые во времена Иеремии рассказывали мечты своего сердца». Друзья, вот эти все вещи – это мечты своего сердца. Мечты своего сердца. Но не от уст Господних. Вы были на позапрошлом вечернем богослужении. И мы говорили о том, что человек обладает способностью воображать, да? Это не записывайте, это не относится к герменевтике, да, я просто вам нюансик такой. Человек может вообразить, вот вы можете закрыть глаза и вообразить, что вместо меня здесь стоит ангел, белый, светящийся. Можете? Теоретически можете. Можете вообразить все, что угодно. Если вы будете думать о чем-то долго-долго, то вы можете это воображение проецировать в своем сознании ясней. И человек представляет себе там небо, улыбающегося Иисуса, все что угодно в своем воображении. А затем берет и путает, ставит знак равенства со своим воображением и Словом Божьим. И это действительно была проблема. Помните, Иеремия, 23 глава, стих 16 и 21. Иеремия. «Не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних». Мечты своего сердца, свое воображение, свои идеи, а не от уст Господних. Но они представляют эти идеи, как от уст Господних. Это действительно проблема, друзья. Это проблема современного христианства. Это та точка, где церковь стоит или падает, друзья. Это я серьезно говорю. Если мы не верим, что Бог говорит через свое Писание, у нас есть много проблем. Это откровение, оно практически непроверяемо. Один харизматический пастор сказал: если мы имеем прямое слово от Бога, мы знаем точно, это либо истина, либо нет. Но если мы имеем Слово Божие, мы можем точно знать, это истина или нет. Мы можем проверить это. Это объективно. Чувство, переживание – это субъективно. Еще момент. Если Бог дал свое слово, и в конце слова Он сказал, что нельзя ни прибавлять, ни убавлять. Так написано, да? Это относится к книге Откровения, да. Но я думаю, это можно отнести ко всему Писанию. Тогда возникает вопрос. Бог, Писание достаточно, ничего больше не... Верим ли мы, что Писание достаточно для нашей святости, для освящения, для спасения? Достаточно? Значит, больше не нужно ничего добавить, да, чтобы мы спасались и возрастали. Следовательно, нет нужды в том, чтобы что-то прибавлять. Так, да? К достаточному Писанию. Другой вопрос. Станет ли Бог... Но для того, чтобы изучать Писание, нужно много работать. Вот вы сейчас в библейскую школу поступили. Я много работаю каждую неделю. Десятки часов я занимаюсь. Но я бы хотел, если бы это было так, я бы хотел ложиться вечером в субботу, видеть сон, просыпаться и приходить к вам в воскресенье рассказывать сон. Если бы это было правда. Вы знаете, многие, правда, так делают, но это неправильно. Поэтому Бог говорил только через свое слово. Он сказал все, что Он хотел сказать, и после этого Он перестал говорить. Но это Писание, которое дал Бог, это непростая книга. Согласитесь, Библия непростая книга. Так, да, друзья? Или очень простая? Но это непростая книга. Посмотрите, 2 Петра, 3 глава. Даже сам Петр признавал, что это непростая книга. Второе послание Петра, 3 глава, стих 16. «Как они говорят об этом и во всех посланиях», это он говорит о посланиях Павла, «в которых есть нечто неудобовразумительное». Интересно здесь у нас слово переведенное. «Неудобовразумительное». «Что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». Петр сравнивает послание Павла с писаниями Ветхого Завета. И Петр говорит, что это действительно непростая книга. У Павла непростые послания, да? Значит, для того, чтобы нам понимать это слово, нам нужно потрудиться, нам нужно работать. Стал бы Бог дискредитировать работу над изучением слова? Это, знаете, это похоже на, знаете, вот соревнования по бегу. Кто-то взял просто, вот срезал угол и пробежал. Ну, конечно, он не может получить награду. Мы должны работать над Словом. И все авторитетные служители церкви, если вы посмотрите на протяжении всей истории, они много часов работали над этой книгой. А представители почти всех культов или тех, кто сбивался с пути истинного, они, им не надо было много работать. Так, да? Свидетели Иеговы, как они появились? Явился им какое-то видение там и так далее. Вот свидетели Иеговы. Как появились мормоны? Явился ангел там какой-то, сказал так, вот так, вот так, и все, и вот теперь мормоны. Субботники. Елена Уайт, она на небо летает там, заходит, с Богом разговаривает, сатану с престола выгоняет и получает. 3 класса образования, пишет. Но все равно пишет книгу, правда. И потом ее толкует, эту книгу. Вот почти все культы. Вот мне Бог сказал то, мне Бог сказал это. Это очень опасная, скользкая дорога. Итак, Библия книга непростая, и Библию нужно понимать. Две трудности у нас есть в понимании Библии. Библия писалась прежде всего в определенное время. Время определенное. То есть у нас есть исторический барьер, да? Согласны, да? Библия писалась в определенное время. Нам нужно познакомиться с историей того времени для того, чтобы понимать Библию. Ну, например, сказано, Иисус омыл ноги ученикам, да? Ну, это хорошо, что Он омыл, но нам непонятно. Ну, омыл, омыл, зачем Он их омыл? Мы ноги не моем друг другу. Но если мы познакомимся с историей того времени, мы увидим, что был обычай такой, что дороги были грязные, пыльные, что возлежали там во время приема пищи особым образом, что согласно традиции этого времени самый низкий раб это делал. То есть, чтобы нам понимать эту часть Писания, многие другие, нам нужно ознакомиться с историей того времени. Так, да? Нам нужно преодолеть этот исторический барьер. Второй барьер, с которым мы можем столкнуться, это грамматический барьер. Библия написана не на русском и не на украинском языке. Так, да? Библия написана на определенных языках, на греческом языке и на еврейском языке. И для того, чтобы понимать Библию, нам нужно максимально приблизиться к языку оригинала, для того, чтобы понимать то, что задумал Бог. Здесь важно одну деталь отметить. Богодухновенным является оригинал. Библия на греческом и еврейском языке. Это богодухновенное Слово Божие. А наш перевод является настолько богодухновенным, насколько он соответствует оригиналу. Понимаете, да? То есть богодухновенным является оригинал, а наш перевод настолько богодухновен, насколько он соответствует оригиналу. Вот этот наш перевод, он достаточно соответствует оригиналу, как мне объяснили. Более 95% у него соответствия оригиналу. Но если какой-то человек сделает перевод, вот свидетели Иеговы сделали перевод сегодня в Библии, и они все слова и сменили, где Христос это Бог, где о нем говорится как о Боге, все переделали. Является ли этот перевод богодухновенным? Нет, это извращение Слова Божьего. Поэтому богодухновенным является оригинал, а перевод настолько богодухновен, насколько он соответствует оригиналу. Вот эти два барьера нам нужно преодолеть. Исторический барьер и грамматический барьер. Вот почему, друзья, правильный метод толкования, который мы будем изучать после перерыва, он называется историко-грамматический метод. Метод, при котором мы преодолеваем историческое кольцо и грамматическое кольцо. Очень важное определение, которое я бы хотел, чтобы вы себе отметили. Значение Писания – это и есть Писание. Понимаете, о чем идет речь, нет? Смотрите, у кого из вас есть Библия? Поднимите руки, у кого из вас дома есть Библия? Не опускайте, если у вас 2 Библии. Не опускайте, если у вас 3 Библии. Опускайте. У всех есть Библия, да? Как вы думаете, в нашем городе у многих есть Библия? О, у многих. У людей, которые посещают церкви, есть Библия? Есть Библия. Но имея Библию, люди могут не иметь Библии. Понимаете, о чем идет речь? Люди могут иметь Библию, но у них нет Библии. Потому что Библия – это Слово Божие. Ну, давайте скажем так. Имея Библию, у них может не быть Слова Божие. Потому что Слово Божие – это не книга, просто вот книга.
Это не обложка, вот кожаная у меня там или какая еще. Это не страницы, это не буквы и не цифры. Не главы, не стихи, не параграфы. Это все не Слово Божие. Слово Божие – это тот смысл, который заложен Богом во всех этих буквах, цифрах и параграфах. Поэтому, если мы берем Библию и неправильно понимаем, извлекаем из нее смысл, заложенный туда Богом, значит, у нас Библии нет. Люди говорят, вот у нас так тоже Библия проповедуется, и там Библия проповедуется. И я слушаю то, что они говорят, что у них проповедуется, и я вижу, что у них нет Библии. Потому что они не объясняют смысл Писания. Возвращаемся к нашему определению. А значение Писания – это и есть Писание. Вот что важно. Еще один важный момент. Библия имеет только одно правильное толкование. Не может быть двух толкований, противоречащих друг другу, правильных. Это очень важный здесь момент. Ну, например, люди говорят, восхищение церкви будет до великой скорби. Я так верю. Мы так будем изучать в библейской школе. Другие говорят, восхищение церкви вообще не будет. А третьи говорят, ну, мы считаем, что в Библии есть много мнений по этому вопросу. И, скорее всего, вы оба правы и так далее. Вот такого быть не может. В Библии есть только одно правильное значение. И если допустить, что в Библии может быть два значения, Библия может знать две какие-то вещи разные совершенно, это значит, что в ней нет никакого смысла вообще, тогда ее нужно выкинуть. Но если вы имеете правила дорожного движения, да? И если эти правила можно истолковывать по-разному, двояко, то в них нет смысла. Вас останавливает работник милиции и говорит, вы проехали на красный свет, и вы должны заплатить штраф. Вы говорите, но это для вас красный свет означает запрещенный проезд. А для меня в это же самое время красный свет означает то, что ехать можно. Скажите, могут ли автомобили по дорогам ездить вот с таким странным толкованием? А люди ходят по миру с таким толкованием слова. Что произойдет с машинами, если они будут так ездить? Они врезаются, будут врезаться, разбиваться. Что происходит с душами, которые так верят? Они гибнут, они разрушаются, они разбиваются о свои противоречия, о свою путаницу и разные ужасные вещи. Поэтому важно запомнить, что в Библии есть только одно правильное значение. В Библии нет двух правильных значений. Но здесь следует сделать добавочку. У Библии есть только одно правильное значение. Скажем, мы истолковали какой-то текст, да? И вот его значение вот такое. Но единственное значение. Но применений этого значения может быть множество. Ну, скажем, мы берем текст Писания, мы берем заповедь «Не укради», да? «Не укради», мы берем заповедь «Не укради». Мы ее привели правильно, правила герменевтики, мы истолковали эту заповедь, и мы поняли, что ну, это значит «Не укради», да? Очень просто, это невозможно даже сказать иначе. «Не воруй». А может ли у этой заповеди быть два значения? Не укради, но это не относится к государству, как думали раньше. Не укради, или это не относится к соседу. Может ли несколько быть значений у этой заповеди? Нет, у этой заповеди одно значение. Не укради. Но применений этого значения может быть множество. Для ребенка это может означать «не укради конфету». Да? Для подростка может означать «не укради мопед соседский». Для пожилого человека может означать «не укради чужие очки, таблетку какую-то» и так далее. В общем, применений можно много сделать, да? Можно много сделать применений. Но значение одно, не может быть много значений. Вот это важно понимать. Значение Писания – это и есть Писание. Многие люди, которые стали изучать Слово Божие серьезно, они приходят и говорят, «Вы знаете, я читала Библию 40 лет». Или 20 лет. Я ее наизусть знала. Вот каждый стих почти. Или знал. Но у меня никогда не было Слова Божьего. Я говорю, как? Говорит, я почти никогда не понимала значение Писания или понимала неправильно. Если вы не понимаете значение Писания, у вас нет Писания. Вот и все. Это должно быть ясно, понятно. Вот люди в церквах разных религиозных группах, они читают и Слово Божие, вот читают, его читают. Но если они не понимают значение, значит у них нет Слова Божьего. У них просто набор букв, набор цифр, набор слов, но у них нет значения, которое Бог хотел
донести. Бог до нас хотел донести определенное значение до нас. И Он донес это значение в Слове. И Он сказал, пожалуйста, пусть это будет у вас вот таким. Вот когда вы прочитаете мое предложение какое-то, то поймите это вот так. А мы читаем это предложение, понимаем это вот так. Значит, у нас нет Слова Божьего. У нас есть страницы, буквы, цифры, а Слова Божьего нет. Это был первый момент, который мы с вами прошли сегодня. Как говорит Бог? Бог говорит только через свое Слово, которое мы должны изучать, понимать. Для этого нам нужно преодолеть исторический и грамматический барьер. Бог все, что хотел сказать, Он сказал в одном слове, и после этого Он перестал говорить.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!